25. Крепость Роза была обречена. Оставаться возле семени Ходзанга было бессмысленно и смертельно опасно. Уходить прочь из Ходзанга, протискиваясь в узкие лазы между стенами лепестками, которые в любое мгновение могли сорваться и улететь прочь, влекомые чудовищным ветром танца садовника, немногим более осмысленно, ибо не менее опасно. И все-таки Лиг, не говоря ни слова, лишь пригласив широким жестом всех, кто мог ее видеть, следовать за ней, поползла, ибо идти было невозможно, поползла туда, где гудели и трепетали, то увеличивая, то уменьшая зазор друг между другом две соседних стены лепестка. До них было шагов 50, но эти 50 шагов еще требовалось преодолеть. Преодолеть обстоятельно и неторопливо, вбивая в землю перед собой кинжал, а лучше пару, чтобы ветер не оторвал твое легкое человеческое тело от земли и не расплющил его об оставшиеся стены. «Зачем? Зачем все это?» — думал Эгин, двигаясь ползком вслед за Самилланом. Рядом с ним сопел Датанагелла. Все, что они делали, было глупой игрой перепуганных детей, потерявшихся среди песчаной бури в пустыне Лигиредан. Интуиция Лиг вновь сослужила ей хорошую службу. Когда она оказалась на расстоянии вытянутой руки от лаза между стенами-лепестками, небесный князь Шет Окслагин как раз обрывал предпоследний круг лепестков небесного шиповника. После очередного движения князя, которое сопровождалось оглушительным рокотом и треском, в просвет между стенами стала видна долина и цепь морских пехотинцев Лакхи-Куалары. Они, так же, как и защитники Ходзанга, были перепуганы, они вжимались в землю, но их было много. Они поджидали, когда танец садовника выкурит из Ходзанга последних защитников. Их луки оставляли надежду на спасение совсем немногим. Пальцы небесного человека прикоснулись к очередному лепестку, взмах! И, обдав пеструю и бессильную кучку защитников Ходзанга волной пыли и мелкого мусора, северная стена лепесток взмыла над головами морских пехотинцев и небывалой серой бабочкой упорхнула с тем, чтобы сокрушить на расстоянии двух лиг чудом устоявшую до сего момента сосновую рощу. Из четырех стен лепестков, составлявших внутренний обвод Ходзанга, непосредственно вокруг его семени остались три. Преграды перед защитниками больше не существовало. Это было в определенном смысле везением, ибо они избавились от необходимости преодолевать узкую вибрирующую щель, в которой, пожалуй, можно было стереть в порошок и каменное изваяние, не то что человека. Последние три стены были обречены исчезнуть в ближайший короткий колокол. Лиг, зная что-то, что кроме нее могла знать лишь Тара, неожиданно для всех вскочила на ноги и помчалась вперед. Она перескочила через глубокий ров, оставшийся на месте вырванной стены лепестка, и в этот момент ветер швырнул ее на землю, но она вновь поднялась и побежала вперед, прямо на морских пехотинцев, до которых было около 400 шагов. Вслед за ней побежали остальные, никто не знал зачем. Но никто не сомневался в том, что поведение Лиг заслуживает полного доверия и, соответственно, строгого подражания. Эгину везло больше других. Ему помогала Тара. Он бежал навстречу стрелам морской пехоты, стремясь избежать другой, неведомой смерти, которая вызревала за его спиной. Морская пехота не могла начать стрельбу раньше, чем утихнет ветер. Неведомая смерть за спиной могла сбыться в любой момент. Эгин был уже у рва, оставленного сокрушенным внешним обводом стен, когда семя Ходзанга лопнуло завершающим аккордом танца садовника и обратило все вокруг огромным провалом, поглотившим в радиусе трех обводов все. Трупы смегов, тела животных 9 и самую землю на 200 локтей в глубину. И Вербелину. Пронеслось в голове у Эгина. Благодаря, казалось бы, самоубийственному порыву Лиг, они все же смогли избежать гибели от разрыва семени Ходзанга. Эгин упал в ров, обернулся и увидел, что все его спутники живы, и такими же точно жуками-бронзовками, которых рука садовника стряхнула с розового куста, падают ничком посреди рвов и борозд, чтобы не стать жертвами стрел или убийственных обломков оружия, взмывших вверх и теперь сыплющихся куда ни попадя с небес. Смерть в тот день в долине Ходзанга, как правило, предпочитала являться именно с небес. В образе поющих стрел, покровов говорящих, градобоя и исковерканных останков мечей алебард молнии Аюта. Все это время Тара была рядом и, как могла, отводила от него опасность. Эгин чувствовал это. Как вдруг страшная боль от проникающего в спину клинка обожгла его от темени до пят. Кто посмел? Не знахарь же ударил его в спину своим каменным ножом. «Прощай, мой чудесный пленник!» Было последним, что в тот день услышал Эгин. Это был голос Тары, звонкий, таинственный, исполненный печали. Голос прозвенел у него прямо над ухом и растаял в вышине, словно песня жаворонка. Впрочем, возможно, его просто заглушила какофония боли, поглотившая Эгина почти без остатка. «Зачем ты это сделала, Тара?» — беспомощно прошептали губы Эгина. Таким беспомощным и удивленным он погрузился в бархатную, беспросветную тишину, которая хранит каждого, кто преисполнился болью свыше отпущенного смертным предела. 26. Бесплотная Тара успела поцеловать Эгина в затылок, успела провести пальцем по длинной кровавой ране, вскрывшей спину Рахсава на опоры вещей. И более она не успела ничего. Последняя стрела Гнора, пущенная вдогонку предпоследней стреле и утихающему ветру, отыскала Тару по изумрудным отблескам покрова говорящих на ее волосах. Иланаф и Детанагела отстали от остальных и попали под обломки останка молнии Аюта у самого края котловины, образовавшейся после разрыва семени Ходзанга. На небесах медленно таяли руки несравненного Шетоокслагена. Отделавшиеся ушибами и ссадинами, Иланаф старательно стаскивал с ног раненого Детанагелы тяжеленный деревянный брус с обрывком медной оковки. Оковка зацепилась за перевязь Детанагелы, кожа перевязи лопнула, и ножны стонущего пар Арценса сползли по его бедру на землю. Иланаф задумчиво посмотрел на рукоять чудесного меча Детанагелы, потом на самого Детанагелу, который, судя по всему, сейчас ничего не соображал. Потом он перевел взгляд на проступающие сквозь пыльную пелену силуэты офицеров свода равновесия, которые огибали свежий провал с востока во главе с Пар Арценсом опорой единства, а с запада во главе с Лакхой Коаларой. Потом Иланаф оглянулся. Никого и ничего. Только Самиллан, Лик и Знахарь поднимаются в полный рост прямо против стрел морской пехоты. Иланаф извлек меч Пар Арценса из ножен. «Во имя князя и истины», — пробормотал Иланаф, и тремя жуткими мясницкими ударами вскрыл грудную клетку Пар Арценса так, что стало видно содрогающееся в неритмичных конвульсиях дымящееся сердце. Последний колющий удар Иланаф направил прямо в него. Иланаф подобрал ножны, аккуратно вложил в них окровавленный меч и, миролюбиво расставив руки, пошел вдоль края котловины навстречу западному отряду. Навстречу Лакхи Коаларе, который еще не догадывался, что совсем скоро ему тоже предстоит превратиться в заклятого врага князя и истиной.